Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Грузинский язык на самом деле архаичный, и не только для иностранцев, которые, может быть, не совсем глубоко вникли в этот язык.
В разделе «Родной язык» грузинский журналист и переводчик Бедзина Рамишвили.
Мы изучаем грузинские тексты, древние грузинские тексты 5 века в 8 классе. Это значит, дети понимают этот язык.
Подробнее о грузинском языке во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. «Поверх барьеров» – пражский антрепренер Борис Иванович Тиханович. Передача из моего радиоархива. Запись 1995 года. Разговор с Тихановичем я записал в его пражской квартире. Краткая биографическая справка. Тиханович родился в 1908 году в России. Вместе с Белой армией семья Тихановичей оказалась в Крыму, после в Константинополе. Подростком Борис Иванович попал в Прагу. Там окончил русскую гимназию, учился в высшем коммерческом училище. Работал в концертно-театральном агентстве. В 30-е годы стал одним из крупнейших антрепренеров Праги. С ним сотрудничали балерина Анна Павлова, пианист Владимир Горовец, Федор Шаляпин, Сергей Рахманинов, Сергей Прокофьев, известные чешские музыканты и артисты. Но об этом вы услышите из уст самого Бориса Ивановича. От себя могу лишь сказать, что опыт старых русских эмигрантов-пражан уникален. Он драматичнее, чем опыт русской эмиграции в Лондоне или в Америке, где никогда не было ни немецких, ни советских оккупационных войск или коммунистических режимов. Можно лишь представить себе, перед каким выбором оказались в Чехословакии русские эмигранты и их взрослые дети в 40-е, 50-е, 60-е, 70-е годы. Сколько примеров мужества, конформизма, отваги, предательства, верности, слепоты знает русская Прага. Это целая повесть, как сказал бы Пастернак, повесть, завивающаяся жгутом. Мы с вами в пражской квартире антрепренера и мемуариста Бориса Ивановича Тихановича.
Тяготение к искусству во мне развивалось с детства. Я очень любил еще у нас дома в России имение Прелестное тогдашней Харьковской губернии. По вечерам слушать, как моя мама играла на рояле Шопена и пела русские романсы. Я, мальчик, залезал с ногами на кожаное кресло, с восторгом и умилением все слушал и часто усынал.
Что случилось с вашим имением и семейным роялем?
Имение Прелестное принадлежало семье Бантыш, очень известной в России. В настоящее время этот дом является домом отдыха детей железнодорожных служащих. А при доме был парк и сад фруктовый, 100 десятин. Усадьба. Я когда-то, лет 40, по-моему, уже назад, в журнале «Огонек» увидел на обложке коров на водопое у пруда рощу. И когда я посмотрел на эту обложку, у меня сердце быстро забилось. Я сказал себе, я же это знаю, я это видел, это мне знакомо, близко. И на самом деле там было написано: село Прелестное Харьковской области славится своими антоновками, а я их когда-то любил так в детстве, и животноводством.
Борис Иванович, с чего началась ваша деятельность антрепренера, ваша карьера импресарио?
Начиная с того, что на улице летучки раздавал. Не отказывался ни от чего. Мне предложили место в агентстве международном АМЭ, Association Musical Exclusive, первые буквы. Мне же предложили работу, потому что я знал языки, потому что я прилично выглядел. И думали, что я через несколько лет займу место такого опытного секретаря.
Какая культурная атмосфера была тогда в Праге в конце 20-х, начало 30-х? Это был открытый культуре город.
Я приехал сюда, как вы знаете, в 22-м году, а в Прагу в 27-м. Чехословакия не представляла собой одно национальное государство. Это было многонациональное государство. И, например, в Праге явное преимущество, прежде всего в культурной и экономической жизни, как ни странно, имело немецко-еврейское общество. Евреи в Чехословакии все говорили по-немецки. Мало кто в то время говорил по-чешски.
Франц Кафка, например, и писал, и говорил по-чешски.
Франц Кафка не писал по-чешски.
Есть его письма.
Личные письма, да, но литературные произведения он не писал.
А знали вы лично Макса Брода, друга и душеприказчика Франца Кафки?
Я Максом Бродом встречался несколько раз в своей жизни. Он, кроме того, был музыкальным критиком. Так что он посещал концерты, организуемые нашим бюро, и мы говорили об этих концертах, об артистах. Это было такое звено между интеллигентными слоями, еврейско-немецкими, у Макса Брода я ставлю на первом месте еврейско, и чешскими. Он не игнорировал чехов. Он ходил, он встречался, он общался. Очень приятный человек. Никогда не отказался от встречи с кем-нибудь молодым композитором чешским. Это была редкость.
Согласитесь, что немецкая культура могла предложить своим слушателям, зрителям, почитателям больше, чем чешская?
Конечно. Пражский немецкий театр, между прочим, самый крупный пражский театр. Он крупнее, чем национальный театр чешский. Большинство евреев в Праге ни разу в своей жизни не посетило чешского театра. Парадоксом является, что Гитлер их отблагодарил потом тем, что приказал нацепить им желтые звезды, создал для них гетто, а потом направлял концлагерь Терезин, а оттуда для ликвидации другие лагеря.
Пражане охотно принимали русских, российских актеров, чьи гастроли вы устраивали в Праге?
При организации гастролей в Праге всегда надо было считаться с публикой, которая проявит интерес. В Праге были бюро предварительной продажи. И вот на улице, называется Национальный проспект теперь, и тогда, был магазин еврейско-немецкий Ветцлер, Эммануэл Ветцлер. И вот он занимался предварительной продажей. В этом магазине немцы покупали билеты на концерты. Они не шли в чешский магазин предварительной продажи. Мы заранее должны были знать, что этот концерт посетят немцы, евреи, значит, нужно туда дать больше билетов. На третьем месте, значит, это были чехи, немцы, были русские. Русские, здесь их были тысячи, может быть, десятки тысяч, до 30 тысяч. Это был прекрасный посетитель концерта, благодарный. Русские страшно любили всегда своих русских артистов прежде всего. И в Прагу их приезжало очень много. Но сбор не всегда покрывал расходы. Тысячи, полторы тысячи слушателей – это было мало. Здесь было агентство, называлось «Бельканто». Принадлежало господину Яромиру Жиду. Так его фамилия была Жид. Он организовывал концерты главным образом для еврейско-немецкой публики. И это были крупнейшие концерты в огромном зале Люцерны, вместимость более 3000 человек. Это были блистательные вечера. туда шла на эти концерты еврейская, немецкая публика и слушала в основном еврейских и немецких исполнителей.
Вы были импресарио Пятигорского, вы были импресарио Горовица. Выступали ли они перед немецко-еврейской публикой?
Немецко-еврейская публика имела уже представление о жизни знаменитой тройки Горовиц, Мильштейн, Пятигорский. Их импресарио был моим хорошим другом Паул Бехер из Вены. Всегда меня просил обращать внимание на рекламу, рекламирование. И немецкая еврейская публика посещала их выступления.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Поверх барьеров». Вы слушаете интервью с пражским антрепренером и мемуаристом Борисом Ивановичем Тихановичем. Звучит этюд Скрябина в исполнении Владимира Горовица.
Борис Иванович, вы не пытались предложить свои услуги советскому культурному атташе?
Не было надобности. Организацией их поездок занимался Госконцерт. Я принимал участие тогда наше бюро АМЭ, организации первых выступлений чехословацких артистов в Советском Союзе. Это был знаменитый дирижер Вацлав Талих и бас-баритон Национального театра Вильгельм Зитек.
На какую публику рассчитывали вы как импресарио?
Были концерты, где я мог рассчитывать на посещаемость со стороны всех троих слоев. Но это редкость была. Концерты светил, звезд.
Вы были импресарио Шаляпина?
Последние годы, да.
С ним было тяжело или просто работать?
Долгое время о Шаляпине говорили то, другое, и поносили его. Это был человек из народа, человек великий и, скажу прямо, часто самодур. Я с этим считался. Организовать концерт или выступление Шаляпина, который получал в то время, скажем, в 30-х годах, 34-м, скажем, $3000, это были страшные деньги. Это было рискованное предприятие. Для этого мы привлекали к участию разные организации. Прежде всего, дамские комитеты создавали, которые распространяли билеты среди богачей, среди дипломатов, промышленников, предпринимателей и тому подобное, и политиков. Никогда не забуду, по-моему, 34-й год это был. Федор Иванович должен был спеть концерт под покровительством специально созданного комитета дамского, при участии президента республики Томаша Гарига Масарика. Федор Иванович приехал в Прагу в прекрасном настроении. Он умел быть обаятельным. Обаятельный человек был. В день концерта, в первой половине дня, Масарик пригласил Шаляпина к себе в гости на его летний замок Ланы, недалеко от Праги. Федора Ивановича это очень польстило. поехал туда, провел с Масариком час времени, говорил по-русски, Масарик говорил по-русски, вернулся в самом прекрасном настроении. Вечером в 8 часов должен был состояться концерт с участием, значит, президента, и Федор Иванович собирался отдохнуть. Жил Федор Иванович в Праге в гостинице «Отель де Сакс» в центре города. У него на дверях была золотыми буквами надпись «Апартамент маэстро Шаляпина». Ему это очень льстило. И Федор Иванович никогда не платил за номер. Это были его почитатели. Чешский ательер «Юнгер» предоставлял ему всегда этот апартамент и не хотел никаких денег, но получал подарки. И вот во время обеда мы встретились в ресторане. Подсел к нам сын хозяина. И вдруг Федор Иванович мне говорит: «Борис, а выпьем по рюмочке?» Я посмотрел на Федора Ивановича и говорю, что: «Федор Иванович, вечером же концерт петь». «Да чепуха, это мелочь, я привык. Принеси по рюмке водки». Все мы втроем выпили, закусили. Федор Иванович с явным удовольствием решил повторить. Я начал бояться будущего. Оказался прав. Вожжа под хвост попала Федор Ивановичу. Выпил он третью. Я уже видел, что концерт петь он не сможет. Так и случилось. Мне пришлось телефонировать президенту, что в связи с внезапным заболеванием маэстро Шаляпина, что прислали полицию, что концерт откладывается и что ожидается посещение около 3000. От руки я написал афишу большую и принес к залу, что концерт откладывается. Но вот здесь я пережил трудный вечер, очень трудный.
Шаляпин не разорил вас?
К счастью, нет, потому что билеты не возвращали, не принимали обратно. Концерт был только перенесен, отложен. Федор Иванович на следующий день ни словом не обмолвился. Установили новую дату, объявили по радио, сообщили в газеты, сообщили президенту. Конечно, в Праге скрыть нельзя было, что произошло. Масарик тоже узнал, на отложенный концерт не пришел, обиделся, и не пришло вслед за ним много и дипломатов, и политиков, и тому подобное. Но обратно билеты мы не брали.
Перед вами Шаляпин извинился?
Ни слова он не обмолвился. Как будто бы ничего не случилось. Ничего не произошло. И он в тот день в обед выехал в Брно, где через день пел или через два. А потом вернулся из Брно и спел этот концерт.
В эфире «Поверх барьеров». Мы с вами в квартире пражского антрепренера и мемуариста Бориса Ивановича Тихановича.
Анна Павлова была в Праге, и я с ней познакомился за год до смерти. Это был очаровательный человек, но в ней было уже тогда что-то трагическое. После смерти Анны Павловой несколько человек во всем мире, в разных концах света, покончил с собой. Кроме иных, японцы говорили, что свет без Павла для них не имеет их гроша цены.
С кем еще из знаменитостей русского зарубежья вы работали?
Я на всю жизнь запомнил последнее выступление Сергея Васильевича Рахманинова. В зале Люцерны, должен сказать, присутствовали и немцы, и евреи. Они хотели слышать великого Рахманинова. И сейчас вижу перед собой подиум, эстрада, значит, рояль. Огромнейший зал переполненный. И выходит сухой, стройный, высокий человек с палочкой в руках. Кланяется на все стороны. И на его лице видно, что ему нелегко. Потом только я узнал, что его в этот день мучил припадок подагры. Но когда сел за инструмент и начал играть, это полились такие звуки, знаете, силы, неги. Я хотел бы вспомнить Прокофьева. Прокофьев остановился в Праге, возвращаясь из Парижа на родину со своей женой испанкой. Его очень почитали молодое поколение и передовые артистического мира чешского. Он выступал с оркестром Чешской филармонии и самостоятельный рециталь. Интересно, что вот я всегда так вспоминаю артиста, как он выглядел. Этот белобрысый, простой такой русский человек выглядел так, что никто в жизни не мог бы подумать, что это великий композитор и артист. Его больше всего тогда заботила судьба его жены. Она была певица, весьма посредственная. И он просил меня устроить ей выступление по радио чехословацкому. Это не было легко, но мне удалось. В течение этих 3 дней, что он был в Праге, и он был страшно счастлив. Я не видел более счастливого человека тогда, чем Прокофьев, когда ему сообщил, что его жена будет петь по чехословацкому радио испанские песенки.
Говорит Радио Свобода. Этот выпуск «Поверх барьеров» посвящен пражскому антрепренеру и мемуаристу Борису Ивановичу Тихановичу.
В конце 20-х и в 30-е годы советское посольство занималось пропагандой советской культуры?
Никакой.
В Праге не бывали советские артисты на гастролях?
Только лишь перед самым началом Второй мировой войны в Праге появился, и я был на этом концерте, Ойстрах, знаменитый скрипач.
У него был свой антрепренер?
Нет, он по линии официальной ехал. Принял участие в королевском конкурсе в Брюсселе, в скрипичном, выиграл его. Это была настоящая сенсация во всем свете. Это было первое выступление советского и, скажем, выигрыш советского артиста. И на обратном пути он заехал в Прагу и выступил здесь в небольшом второстепенном зале, но произвел потрясающее впечатление.
Борис Иванович, когда началась Вторая мировая война, вы не решили сменить профессию?
Вы знаете, вы касаетесь одной очень неприятной и грязной страницы моей жизни. Я в ней не виноват, но были люди, которые по зависти, и вот завидовали мне, что вот с неба упал какой-то Тиханович, прибрал к рукам почти всех артистов известных чешских. Все к нему обращаются, они, чтобы от меня избавиться, в это опасное время превратили меня в еврея. На меня писали доносы, у меня есть эти газеты, где было написано «Чешское искусство в руках еврея». Я во время мобилизации в 1938 году был командиром ДЗОТа и никогда не ожидал, что когда вернусь, меня будет приветствовать такая статья, например, в чешской газете.
Вы как-то реагировали?
По-своему, по-русски. Я пошел в редакцию газеты, где это было напечатано, но это было в нескольких, это была целая компания, и спросил, где сидит редактор, хочу с ним говорить. Вот налево вторые двери. Я постучал, вошел, за письменным столом сидел крупный человек, писал. Я подошел к нему и громко сказал: «Хотите получить от меня по морде?» По-чешски, конечно. Он поднял лицо и сказал в ответ: «Я чемпион Чехословакии по боксу всех категорий». Я на него посмотрел и сказал: «Меня это не касается, чемпион вы или нет, но в связи с тем, что вы обо мне написали, вы ничего другого, чем по морде от меня, не заслуживаете». Он тогда меня посадил, начал расспрашивать, в чем дело. У меня тогда было с собой русское еще из России метрическое свидетельство. Отец дворянин, мать дворянка, а вы обо мне написали, что я еврей. А в то время в Праге было гонение на евреев. Гонение. Теперь об этом не вспоминают.
Какой год это был?
1938. Она была оккупирована в 1939. А когда была оккупирована, то Райхспротекторамт, это управление делами, значит, мне запретило деятельность по той же причине, что туда было сообщено, что я еврей. Мне пришлось идти представляться и снова представлять метрическое свидетельство.
Немцы позволили вам в дальнейшем заниматься вашей антрепренерской деятельностью?
Немцы через короткое время, когда началась война с Россией, с Советским Союзом, предложили мне после занятия Киева и Минска работать для них в культурно-политическом отделе. Должен сказать, что все мы должны были заявить, для кого мы работаем, какое у нас предприятие, чешское или немецкое. Я заявил, что у меня чешское. И тот, кто заявил, что немецкое, имел многие выгоды. К сожалению, есть русские, они об этом уже забыли или не хотят вспоминать, которые тогда заявили, что у них немецкие предприятия. Это дело личное каждого. И у меня были большие неприятности. Потом я отказался ехать в Киев или Минск и заняться там работой культурно-политической. Мне это было поставлено на вид. После победы под Сталинградом положение изменилось. Меня уже перестали вызывать и спрашивать, когда же я начну свою работу в Министерстве пропаганды. Тяжелое было время.
Но вам удавалось устраивать, организовывать концерты русских музыкантов?
Русских музыкантов зависит от того, кого считать русским. Например, я организовал здесь выступление знаменитой певицы русско-итальянской Татьяны Менотти, певица Миланской Скалы. Ее мама была солисткой Одесской оперы еще до Первой мировой войны. А отец был Менотти, гастролер, женился на маме, и была у них дочка Татьяна, очень красивая, милая женщина, с удовольствием ее вспоминаю, и прекрасная певица. Мне разрешали из Италии вот в эти военные годы ее сюда приглашать. Кроме того, был Константин Каренин. Он известен как профессор знаменитого популярного певца Карла Гота. Он ему поставил голос. Костя Каренин был большим моим другом, пел в то время Софии, и я уговорил его переехать в Прагу, и он стал постоянным гостем оперы Национального театра Праги.
Что можно сказать о культурной жизни Праги во время немецкой оккупации, или, как здесь говорят, во времена протектората?
В этой области жилось довольно свободно, и вообще в области культуры. В германском управлении, так называемом Райхспротекторамт, были культурные люди. Не верится прямо. Но я получил разрешение отметить юбилей Чайковского торжественным концертом. Немцы, они осуществляли, так сказать, контроль. А разрешение давали чехи, доктор Риппл, нацист. Он бы никогда разрешения не дал. И вообще доктор Риппл мне много неприятностей делал. Запрещал мне концерты, считал меня все время евреем.
Борис Иванович, у вас есть убеждения политические? Они как-то давали себя знать до войны, во время войны?
Я происхожу из семьи, которая в течение столетий верою и правдою служила Родине. И у нас в семье не разбирались. Просто служи Отечеству. Я в Праге совершенно жил отдельно от русской политической эмигрантской жизни. Это были страшные дрязги. Мне это не нравилось. Это не могло принести счастья Родины. А я желал своей Родине всегда только счастья. Я вообще в своей жизни не был никогда еще членом ни одной политической партии.
Борис Иванович, в 1938 году, накануне войны, о вас в прессе писали как о евреи, а после войны вас не обвиняли в коллаборационизме?
Нет, потому что я к концу войны был арестован гестапо. Я 5 мая убежал из тюрьмы, это все знали, так что обвинять меня в сотрудничестве с врагами, с немцами, было бы просто смешно.
За что вас арестовали?
На бумаге написано: за подозрение в сотрудничестве с вражеской контрразведкой. Ну, такое определение писали, и это мне сам сказал, для тех, кто просто являлись, как они считали, врагами Третьего Рейха.
Какие основания у гестапо были считать вас врагом Рейха?
Это надо спросить их.
Когда в Прагу пришли советские войска, какие чувства вы испытывали?
Я жил тогда в центре города, около Вацлавской площади. 9 мая утром около нашего дома остановился обоз подводы советской армии. В окно я посмотрел. Прежде всего я увидел погоны, такие же, какие носил мой дед. Русские погоны. Это была просто потрясающая минута. Значит, живая Россия. Дед мой носил погоны. И они носят. Русские люди. Я обратил внимание на лейтенанта, девушку, которая сидела на первой подводе и клевала носом, уставшая, грязная. Я сошел вниз, подошел к ней и говорю: девушка, я живу здесь в доме, предлагаю вам пойти ко мне и помыться. Девушка испуганно на меня посмотрела, удивилась, что с ней говорят по-русски, еще на хорошем русском языке, обратилась к командиру. Командир разрешил, и девушка пошла со мной. Дома была жена, я ее оставил, показал ей ванну, показал ей бутылку с одеколоном. Она четверть часа там мылась, всю бутылку одеколона использовала. Может быть, часть выпила. Она вышла. Это был лучезарный момент. И для меня ее взгляд такой восторженный стал таким символичным взглядом.
Борис Иванович, а вы заметили, что сразу после войны, уже в 1945 году, сотни других русских людей, русских прожан, политэмигрантов были депортированы в Советский Союз, и многие из них погибли в лагерях?
Видите ли, меня самого вызывали. Здесь надо быть очень осторожным. Были основания взять кое-кого из русских. Были, я это знаю. Может быть, эти русские сами это не сознавали, что они проштрафились. Был приказ, прежде всего, взять тех, кто сотрудничал с немцами. Но под словом «сотрудничал» можно многое, так сказать, понимать. Было, значит.
Но среди тех, кто был депортирован, были и те, кто сидели в гестапо?
Да. Было время произвола. Спешили. То же самое делали американцы в Пльзне. Я тогда спешно должен был выехать в город Пльзень. Это 100 километров от Праги, где театр меня просил помочь организовать спектакль «Проданную невесту». Я видел, что там творилось. Всюду был произвол тогда права сильного.
В Америке все-таки не было архипелага ГУЛАГ.
Но нельзя Америку сравнивать в данном случае.
После войны вы продолжили свою работу импресарио?
Нет. Я продолжил в течение 3 лет неофициально от имени Союза чехословацких артистов, который меня попросил работать для них. В октябре 1945 года на Центральном Пражском вокзале я встречал русский академический хор московский, свечниковцев. Меня Союз Чехословацко-Советской Дружбы попросил организовать их концерт по Чехословакии. И на вокзале появился профессор Зденек Наедлый, видный коммунистический деятель, теоретик, идеолог, злой человек, но умный, образованный, который я знал еще до войны, как репортера и критика газеты «Народные освободзени». Я его знал и узнал сразу, а он меня не узнал. Его секретарь подошел ко мне и спросил: «А вы кто будете?» Я ему сказал, назвал себя. Профессор Наедлый приблизился ко мне, поздоровался и спросил: «А что вы делали, где вы были в течение всей войны?» А Наедлый был в Москве, сотрудничал с Готвальдом и потом был министром. Я ему ответил, что я жил в Праге и работал по своей специальности. Он на меня посмотрел и сказал: «Значит, вы были пиявкой на теле чешских артистов. Меня, знаете, как ушатом холодной воды. И мне было запрещено работать». До 1948 года, до так называемого победоносного, мог работать, но не под собственным именем, а от имени Союза.
На этом ваша карьера импресарио завершается.
Да. Последний концерт, который организовал, это на Новый год по традиции. Чешская филармония организовала новогодний концерт, в программе которого всегда была 5-я симфония Чайковского и 812 год. И вот в 1946 году маститый дирижер, хороший, мне за него стыдно было, в зале имени Сметаны, в увертюре 812 год, где звучат мелодии русского национального царского гимна, как «Победа русских войск», вместо русского царского гимна он там ввел интернационал. Я до сегодняшнего дня, когда я об этом говорю, а потом вспоминаю, что это было за потрясение и что это за, простите, желание угодить. Через 2 года я организовал концерт для комитета советских граждан в Чехословакии в зале имени Сметаны с тем же оркестром. Дирижер был другой. Той же программой этот концерт был с восторгом принят публикой и прошел с полным аншлагом. Этим концертом я попрощался со своей деятельностью.
Впоследствии пражский антрепренер Борис Иванович Тиханович в возрасте 50 лет окончил Институт русского языка и литературы и до выхода на пенсию работал в Институте внешней торговли, готовил кадры для СЭВА, Совета экономической взаимопомощи. Написал книгу мемуаров. Я записал его в 1995 году. Спустя 5 лет он умер. Короткое послесловие к интервью с Борисом Тихановичем. Я прочту отрывок из моего эссе «Прага глазами русского поэта из Черновцов». Впервые я услышал в Черновцах о Праге от австрийских евреев. переживших Холокост и ГУЛАГ. Они донашивали довоенное тряпье, но все равно были самыми элегантными, самыми изысканными горожанами. Они-то и рассказывали мне, как в начале 30-х ночным поездом ездили на театральные премьеры в Вену и на концерты классической музыки в Прагу. Так что Прага ассоциировалась для меня с музыкой. Но есть разные образы Праги. Три выдающихся немца – Шеллинг, Гёте и Шопенгауэр – разными словами утверждали, что архитектура – это застывшая музыка. Я слушаю Прагу постоянно, причем слушаю разные оркестры. Это и классика, и католические песнопения, и протестантские гимны, и православный распев. Но не только, иначе получится слишком помпезный образ. Есть еще и арт-нуво, это уже Чарльстон, фокстрот, и ты можешь идти по Праге, пританцовывая. А вот советские новостройки вообще попсня. Лучше бы она не застывала. Из-за того, что я работаю на радио, у меня обостренный слух. Я хожу по Праге, словно мимо разных оркестров. Так что черновицкие евреи меня не обманули. Говорит «Радио Свобода», «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Продолжаем передачу. В разделе «Родной язык» грузинский журналист, филолог и переводчик Бедзина Рамишвили.
Бедзина, когда-то петербургский поэт Александр Кушнер написал такие стихи. «Зато грузинский алфавит на черепки мечом разбит. Иль сам упал с высокой полки. Чуть дрогнет утренний туман. Илья, Паола, Тициан сбирают круглые осколки». Петербургский поэт выбрал архаичные слова. «Меч», «черепки», «дрогнет утренний туман». Насколько действительно грузинский язык архаичен?
Грузинский язык на самом деле архаичный, и не только для иностранцев, которые, может быть, не совсем глубоко вникли в этот язык. Я могу сразу сказать, для филологов очень интересный. Вот вы можете посмотреть, что грузинский изучают в разных центрах, мировых центрах лингвистических. Как раз из-за архаичности грузинский сохраняет довольно-таки архаичные пласты языка. И еще одна вещь. Мы изучаем грузинские тексты, древнегрузинские тексты 5 века в 8 классе. Это значит, дети понимают этот язык. Эта архаичность жива, она в нас. Современные армяне не понимают архаичного староармянского языка. Я бы сказал, это даже давлеет на грузинский характер.
Каким образом?
Не секрет, что взгляд грузина, вот скажем, такого типичного или среднего, в течение веков и даже сегодня был направлен назад. И в грузинской поэзии это видно, и в таком чисто грузинском мире, как застолье. Ну, 12 век, конечно, это золотой век. Многие иностранцы тоже говорят, грузины настолько непрактичны, они не смотрят вперед, они хотят все сегодня, но то же самое, что было вчера.
Вы говорите, что машина времени, грузинская машина времени буксует, нация или, по крайней мере, ее отдельные представители живут в 12 веке. Вы признаете, что грузинский язык архаичен? Это слабость или сила?
Я бы сказал, это сила. Язык выжил. Другое дело, как этим языком пользуются и как этот язык действует на ту культуру, где этим языком пользуются.
Но как жить в 21 веке с архаичным языком? Язык выжил, но за счет чего или за счет кого?
Язык настолько живуч, вообще язык, не только грузинский. Язык – это как живой организм. Язык развивается, буквально каждый день. Конечно, грузинский язык тоже развивается. Вопрос в том, насколько правильно язык развивается или в какую сторону язык развивается. Например, очень интересная тема развития грузинского языка от начала 90-х. Годов до сегодня. Это один из больших спадов грузинского языка, вот этот период, когда поколение пришли, которые просто не изучали ни языка, ни вообще ничего. 90-е годы, вы помните, что это время войн. Язык тинейджеров всегда отличался от литературного языка. Но сейчас этим языком говорят уже почти на всех уровнях. Политики, по телевидению, чистота языка уходит. Не исключено, что вот это в архаичности грузинского произойдет какой-то сдвиг. Вообще есть такая тенденция эмансипации и освобождения от прошлого, от молодого поколения.
У Пастернака, который переводил, я уже упоминал эти имена, Паула Яшвили, Тициана Табидзе, есть такая строка «Состав земли не знает грязи». Вы боитесь грязи в языке?
Нет, я не о грязи говорю. Мы сравнили язык с живым существом, и у каждого существа, и у каждой материи есть свои законы развития.
Ну, немного грязи, может, и не помешает.
Но грязь тоже входит в этот мир, который развивается законами, и главное то, что какие-то законы надо соблюдать. А когда вместо именительного употребляют винительный большой деж, или скажем, вообще ничего не...
Ну, это просто безграмотно.
Вот я не совсем... Я сам не хотел этого слова употребить. Сейчас, наверное, эпоха безграмотности. И безграмотность сейчас даже модна. Есть стремление узаконить безграмотность как новый закон.
Для человека, знающего русский язык, немецкий или английский, например, такая грамматическая категория, как сослагательное наклонение, это совершенно естественная норма языка, совершенно естественная категория. В грузинском языке есть, например, сослагательное наклонение?
Есть, конечно. Это очень грузинская функция, я бы сказал. Грузины очень любят говорить в сослагательном наклонении.
В Европе больше всего сослагательное наклонение любят англичане.
Это придает речи иронию. Грузины очень любят говорить, что было бы, если бы. У нас все есть, у нас все возможно, вот если бы.
Грузинский журналист, филолог и переводчик Бедзина Ранишвили в разделе «Родной язык».
Вы переводили на грузинский язык немецких авторов, австрийских авторов. Немецкий язык все-таки один из самых современных языков в мире. Это уже язык 21 века. Вы сталкивались с какими-то проблемами, переводя современных немецких авторов на архаичный грузинский?
У меня такие проблемы, это не только у меня, были не только с немецким, но с древнегреческим. Древнегреческий очень близок к немецкому тем, что это очень точный язык. Это язык философии. На древнегреческом, как и на немецком, можно описать весь мир, чего нельзя сказать о многих других языках. Я абсолютно далек от той мысли, что грузинский в чем-то уступает немецкому или древнегреческому. Вообще так вопрос не ставится, нельзя поставить. Это абсолютно другой мир. Но на грузинском языке мир описывается не терминами. Моя жена немка, и у нас всегда есть конфликты. Я всегда недостаточно точен. Грузинский язык – это язык, я бы сказал, более язык поэзии. Грузин описывает предмет не с помощью глагола «есть», скажем, «это есть что-то», не тождества, а приближение. Вот мы приближаемся к сути по спирали. Это язык энтропии. Мы тратим, может быть, в 10 раз больше слов, метафор для того, чтобы назвать что-то именем. Что касается переводов, проблемы, конечно, есть. Хороший перевод – это не тот, который буквально передает и синтакс, и ритмику. Я часто сталкивался с проблемами в немецком. Например, у таких авторов, как Томас Бернхард, который пародирует казенный язык, язык судопроизводства, там, язык сухих газетных информаций. В грузинском надо иметь сперва те оригиналы, чтобы их пародировать. А если прямо переводить их, то вот утрачивается вот ирония, утрачивается, нету того, что приходится пародировать. На грузинском можно хорошо переводить не только архаичные тексты, но и современные. Но надо очень хорошо знать грузинский язык.
Бедзина, вы работаете с грузинским языком. Это означает, что у вас есть личное отношение, даже интимное отношение к нему и скорее всего, это любовь. А язык, грузинский язык отвечает вам взаимностью? У него есть личное отношение к вам?
Без грузинского языка я не могу себе представить. Есть иммигранты довольно часто, которые даже стараются забыть свой язык. У меня есть один друг, который в Германии занимается интеллектуальной жизнью. Он несколько лет просто игнорировал грузинский язык. Хотел как-то преодолеть ту проблему, перед которой мы всегда стоим, иммигранты. Одной ногой мы стоим где-то в своем детстве или в своей стране, с другой где-то, бог знает где.
На своем кладбище будущем.
Да, может быть. И у меня такого никогда не было. Может быть, из-за двух вещей. Сперва, я из такой чересчур филологической семьи. У нас почти все были филологами. И я без скромности скажу, с правильным языком. И настолько я рано познал вот сладость грузинского языка, да и вообще языка, то я никак не могу себе представить от этого языка далеко уйти. С другой стороны, мне повезло, не знаю, повезло или не повезло, но у меня работа такая, что я каждый день вещаю на грузинском языке. И мне приходится каждый день профессионально заниматься этим языком. Ну, что значит язык? Я вам один пример скажу. Вот что значит грузинский язык для меня вне Грузии. Когда родилась моя первая дочка, когда я впервые стал отцом, я вдруг абсолютно неподготовленный был к этому и вдруг понял, что я не могу с ней говорить на ином другом языке, хотя мы дома по-немецки говорим. И самые такие сокровенные чувства, любовь, гнев, я всегда передаю на грузинском. У меня на улице иногда бывают какие-то инциденты, меня чуть не раздавила машина. Я, конечно, на грузинском последними словами ругал шофера, который, конечно, ничего не понял, а я по-другому не мог. Я не очень большой оптимист, что касается вот отношения моего к языку. У меня такое чувство, что мы, живущие вне Грузии, мы вносим вклад в архаичность грузинского языка. Язык меняется там, в Грузии, и обновляется, хотя не совсем в правильную сторону, я думаю. Но мы здесь сохраняем вот тот старый, или хотя бы вот язык, который 20-25 лет тому назад употреблялся и был гораздо грамотнее, чем сегодняшний. Мы консерваторы, я архиварий.
Грузинский журналист, филолог и переводчик Бедзина Ранишвили в разделе «Родной язык». Режиссеры этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фреца и Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.